Автопати на радио Адам.
Ну и, собственно, автопатия в эфире Адама, друзья, с 11 до 12.30. Каждую субботу мы здесь говорим про автомобили, рассказываем про них и, конечно же, отвечаем на ваши вопросы. В студии Адама Влад Сученков. Влад, здравствуй.
Привет, привет, Дамир, привет. Уже давным-давно мы с вами как-то как будто не слышались.
Слушай, прилично так времени это прошло. Но мы здесь, вот, вернулись, друзья, поэтому если у вас накопились какие-то вопросики, то обязательно их нам адресуйте. Давай начнем, наверное, с простого. Спрошу, что нового вообще в мире автомобилей?
Нового в мире
автомобилей. Какие новости?
Да, в мире автомобилей наступила оттепель прямо как за окном, вы знаете. То есть недавно же у нас новость прошла, да, то, что у нас теперь будут собирать Ситроены. Прямо настоящие Ситроены, по-настоящему собирать у нас, по-моему, в Калуге, если мне не изменяет память. Мой позитивистское мое мышление, да, мне подсказывает, что это все-таки лед тронулся, да, как будто бы. И автопроизводители начали искать точки соприкосновения с нашим рынком, это очень приятно. Ну и вторая важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что у нас с вами выглянуло солнце по-настоящему.
Прямо вообще кайф.
Да, и пришло время нам с вами переобуваться и беречь зимнюю резину, но как это сделать, будем разбираться, наверное, по ходу уже дела.
А вот они рано ли переобуваться-то?
Ну, вроде как говорят каждый год, среднесуточная температура должна быть больше 8 градусов, да, чтобы мы признали лето, как легитимное лето наступает именно с точки зрения метеорологов, когда вот среднесуточная вот больше 8. Больше ли она 8 сейчас, это, конечно, вопрос, но по ощущениям сильно больше. И плюс это все еще накладывается на то, что люди просто буквально отправились сейчас переобувать свои автомобили, и выясняется, что у нас не так много шиномонтажных сервисов, как казалось.
Такое, да.
Да, а доступных шиномонтажных сервисов и того меньше.
Да. Вопрос есть от слушателей уже на старте часа. Семья из 5 человек владеют «Ладой Грантой». Хотелось бы машину, в которую все бы влезли, так как все высокие. С большим багажником, высокую машину хочется, чтобы по бездорожью кататься. Что посоветуешь?
Что бы я посоветовал? В первом круге ассоциаций это... Что у нас? Это у нас Renault Duster с прицепом. Вот это прямо связка, которая я бы действительно порекомендовал в вашей жизненной ситуации. Потому что именно Renault Duster для вас будет очень понятен. Он как раз-таки ответит вашему запросу и по проходимости, и по вместимости, и по неприхотливости, поскольку с учетом того, на чем вы ездите сейчас. Ну а именно прицепом поможет более комфортно завершить стройку, потому что я, как человек, который несколько уже строек на своем собственном автомобиле без прицепа провел, скажу, что прицеп — это вещь необходимая, если вы хотите долго ездить на автомобиле ухоженном и красивом, и при этом быть хозяйственным мужчиной. Поэтому я думаю, что вам нужно посмотреть в сторону Renault Duster. Если, допустим, чуть подешевле, можно попробовать Largus Cross. Если чуть подороже, опять же, да простит меня сегодня отсутствующий Коля.
Так.
Да. Все-таки RAV4, а не Volkswagen Tiguan.
Добрый день, Автопати. Подскажите, реально ли купить автомобиль на Озоне? Какие могут быть подводные камни?
Вот, Дамир, вот какие загадки нам загадывает время, да? То есть мы дошли и до таких вопросов. Можно ли купить автомобиль на Озоне? Вообще, ответ будет основываться не сколько на глубоких познаниях, сколько на ощущениях, да? Потому что я действительно этой темой интересовался. И если коротко, то пока что это не работает. То есть попытка была в чем? Попытка сделать из автомобиля несложный какой-то продукт, да, который надо выбрать, посидеть, померить, как вот ботинки меряют, да?
Ну да, это же такая, она интимная автомобильная история.
Да,
такая.
Интимно, вот. А попытка-то запустить на Озон автомобили, которые понятны, что это автомобили, и понятно, что от них сдать абсолютно каждому, да, то есть Rio, Solaris, то есть, ну, знаете, скажем, топ каршеринга, да, то есть запустить, чтобы люди, знаете, просто пачками их покупали, и чтобы абсолютно никакой преграды к покупке автомобилей, если у человека есть деньги и желания, не было вообще, да, то есть ему не надо было ездить, ну смысл вот ездить, кататься на какой-то, ну, допустим, самый, скажем, ну, а самый заурядный, да, если, ну, в хорошем смысле, да, автомобиль в, скажем так, в автосалон. Зачем вам тратить на это время, да? Потому что вы вроде как... Вы же на такси ездите каждый день, условно говоря, сейчас на таких автомобилях, да? Вы только не ездите за рулем. как сейчас там это работает. То есть вы можете посмотреть автомобиль, но там вы не можете добавить его в корзину.
О, как.
Да, то есть там, там корзина тоже как-то специфически формируется, да, и вроде как оставляете заявку, с вами свяжутся. То есть вот там на таком этапе последний раз закончилась моя попытка купить автомобиль, так, технически, да. Я думаю, что надо дать этой ситуации время. В Америке это вообще, в принципе, работает, да. То есть, когда вы покупаете автомобиль в интернете, вам его привозят с доставкой. То есть, и иногда очень часто на американских сайтах с учетом доставки указывают цену на автомобиль. То есть, даже вот до такого. Американцы в этом очень преуспели. Я думаю, что мы тоже можем, скажем так, что-то такое попробовать. Но тут, видите, много подводных камней. Да, вот опять же, да, про подводные камни, отвечая на ваш вопрос, да. Подводные камни с документооборотом.
А вот зайдет это у нас или нет вообще? Подобный способ приобретения.
Подобный способ приобретения. Я думаю, что будут первые ласточки, кто попробует так купить автомобиль. Uh-huh. И я думаю, что как сарафанное радио, это распространится так же, как распространились сервисы доставки еды. Вот я...
Ну, возможно.
Оптимистичный мой прогноз такой. Пессимистичный, что попробуют, не получится, и будут пытаться продать автомобили как-нибудь еще. То есть я думаю, что вот такой вот вывод в этой ситуации промежуточно можно сделать.
Вопрос от Ришата. Здравствуйте. У жены Nissan X-Trail в 32-м кузове. Пробег 100. Есть ли смысл продавать и купить нового китайца? С машиной особых проблем нет, но мне кажется, пробег уже почти критический. И вроде как надо подумать, что бы обновить.
Ну, смотрите, я недавно на своем автомобиле, тоже японского производства, праздновал 160 тысяч километров ТО. Да, отпраздновал я его у официального дилера. И вы знаете, вот близкий к критическому для вашего автомобиля, который очень похож на мой, он еще не 100 тысяч, вот он будет где-то, наверное, после 150, 160, 170, ближе к 200. Если вам прямо очень сильно хочется именно новый автомобиль сейчас, то, конечно, покупайте. Но я бы подержал автомобиль до тех пор, пока вам не подвернется хотя бы, допустим, даже из китайских, что-то, что вам по-настоящему западет в душу, что вы захотите купить не для того, чтобы поменять старую машину, потому что боитесь, что она начнет ломаться, а потому что захотите купить новую, чтобы улучшить свое качество жизни. Вот когда вам что-то такое попадется, вот подержите, пока поездите на своей, осмотритесь и примите правильное решение. Я бы вот так посоветовал.
Владимир обращается к нам тоже с вопросом. Mitsubishi Outlander 17 года, пробег около 150 тысяч, 2 литра, вариатор. Стоит не стоит брать? Пробег-то не маленький.
Стоит, не стоит брать. Единственное, что прямо по-настоящему здесь может, вы правильно прочитали ситуацию, по-настоящему может опечалить вас, это вариатор. И поэтому его нужно проверить. Вообще, как автомобиль обслуживался, да, потому что в вариаторе нужно раз, если не изменяет память, 80 или 70 тысяч менять масло, да, то есть насколько вот регулярно проводили эту процедуру, чистили ли там все, чистили ли радиаторы, да, то есть на таком пробеге у автомобиля Outlander не очень прихотливый автомобиль, но именно от пробега, то есть именно проверить все, заменить все технические жидкости, вот и об этом я хочу, да, вам сказать, и, конечно же, проверить состояние вариатора, там, наличие стружки и так далее. Если все хорошо, то тысяч, я думаю, что 50-60 вы проездите без особых поломок, дальше уже по ситуации будете смотреть, но я не думаю, что вам много хлопот доставит эта машина, даже на таком пробеге.
Автопати на радио Адам.
Вопрос от Сергея в шоу «Автопати» зачитываю незамедлительно. Хочу приобрести Nissan Qashqai 2020-2021 года. На что обратить внимание? Какую коробку лучше рассматривать? Вариатор, автомат или механика? На механике почему-то мало в продаже. До какого пробега лучше рассматривать автомобиль?
Если вы хотите, Сергей, приобрести Nissan Qashqai 2020-2021 года, то это хорошая идея, по-настоящему хорошая идея. Поэтому, но на этом пробеге на что обратить внимание? На владельца и на то, сколько записей в ППС. В общем-то, и все. Ну, и на пробег, потому что пробег до какого пробега? Ну, психологически до 100. За такое короткое время прямо сильно укатать машину достаточно тяжело. Это надо экстремально...
Постараться.
Да, надо экстремальную какую-то эксплуатацию проповедовать. Поэтому этих машин много в продаже, поэтому есть смысл выбрать что-нибудь до 50, до 60, до 70. На любой вкус найдете автомобиль. Берите лучше с автоматом. Автомат понадежнее, да и на препродаже скажется тоже позитивнее. на стоимости при продаже.
Александр также задает вопрос в нашей группе ВКонтакте, друзья. Напомню, там вопросики задавать тоже можно. Все увидим, обязательно ответим. Сам вопрос. Когда машину продавать, чтобы не потерять сильно в цене? Пробег сейчас 20 тысяч. Машина 23-го года. В год Александр катается по 35 тысяч километров. С таким пробегом стоит заглядываться на 4-5-летних немцев? Сейчас у Александра Хавейл Джулиан.
Александр, идея, мне интересно, какой ваш дальнейший план действий, да, то есть если вы планируете с таким пробегом, конечно, есть смысл всегда покупать 4-5-летнего немца, да, если мы так порассуждаем, есть, потому что вроде как более интересные автомобили, но это вам обойдется намного дороже, намного. Я думаю, что вы просто, у вас в самом вопросе и уже сидит ответ, да, то есть стоит ли с таким пробегом, да, конечно, рациональное зерно мне подсказывает, что нет. Вам лучше, вот вы, наверное, поэтому и купили Хавейл Джолион новым, потому что у вас только такие большие пробеги. Так вот, как-то поддержите самого себя, да, вот в этом, поддержите свое решение. Покатайтесь еще на Джолионе. Если, конечно, у вас, я не знаю, ваши финансовые возможности. Может быть, за прошедший год многое поменялось, понимаете, на вашем банковском счете. И поэтому вы задаете такие вопросы. Если вы хотите и вы можете себе это позволить, пожалуйста, можете брать 4-5-летнего немца, запчасти на них есть, и без проблем вы их отремонтируете сейчас.
Mazda CX-5 19 года, дизель 2.2, пробег 73 тысячи километров. Стоит брать? Любовь спрашивает.
Стоит ли брать дизельную Мазду? Отличный вопрос, потому что Mazda очень любит экспериментировать с двигателями. У них уже было, как в одной из наших передач сказано, что были и роторные, и какие угодно, и в гонках они выступали, и тоже на дизельных двигателях. Что можно сказать? Вроде неплохой вариант, да, то есть 73 тысячи километров для дизельной японской машины не слишком сложно, это не очень много. Если у вас есть возможность купить автомобиль такой, я бы тоже, я вас поддержу в этом желании, давайте так, потому что я бы сам с удовольствием на такой машине поездил.
Чего уж скрывать, да. Конечно.
Поэтому стоит ли брать, если состояние хорошее, вам нравится и пробег реальный, пожалуйста, берите, катайтесь.
Тобой было озвучено, что некий эксперимент от Mazda присутствует. А стоит ли вот в этот эксперимент вообще вот как-то подаваться?
Да, очень хорошо, что ты, да, услышал это. Стоит ли в этот эксперимент подаваться?
Даже если финансовое положение позволяет и возможности есть.
Даже если финансовое положение позволяет, стоит ли Mazda, скажем так, немного снизила градус авантюрности своих экспериментов за последние несколько лет. Они больше не делают такие моторы слишком экспериментальными. Они не выпускают больше на рынок то, в чем они не уверены, хотя бы, ну, по моим ощущениям, процентов на 85-90. Вот именно они не революцией, а эволюцией пытаются рынок вот этот вот захватить. Поэтому ход их мысли не импонирует, поэтому я очень всегда поддерживаю эту компанию. Вот в таких вот экспериментах. Поэтому я бы поддержал их и в этом тоже.
Автопати в эфире Адама. Спрашивает Роман. Добрый день, радио Адам. Кашкай G10 2 литра, механика, пробег 214. Думаю махнуть на Москвич 3, который сейчас по цене 1,6. Стоит ли оно того? Рассматривает на вариаторе.
Стоит ли оно того? Да, наверное, стоит попробовать, да, если вы хотите именно смотрите в сторону москвича, и да, вы правы, действительно, автомобиль еще дорабатывается, есть там какие-то еще у них рекламации, да, есть какие-то отзывные компании, и я думаю, что в этом-то и сидит ключ, чтобы взять машину на гарантии в таком случае, если вы этого всего опасаетесь. Возьмите машину на гарантии. Ну, будет отзывная компания, приедете, у нас есть дилеры москвича, кофе там вам нальют, девушки красивые. Походите, посмотрите, сделают вам все по гарантии, будете дальше ездить спокойно. Да, то есть это вот именно сейчас этим москвич и занимается. Поэтому, если вам москвич нравится, да, катались, все вас устраивает, почему бы нет, не бойтесь, в этих глюков рекламации все вам сделают, починят, поменяют. Есть машина на гарантии и была официально куплена и ввезена, либо произведена, если мы говорим про москвич.
Следующий вопрос от Сергея. Владеет Сергей Kia Rio 3 2015 года, коробка автомат 1.6, пробег 160 тысяч. Хочется владеть еще года два. На что обратить внимание? Какие подводные камни могут быть дальше и что можно поменять сейчас?
Вы знаете, у нас в здравоохранении есть такой сейчас термин, как называется теледиагностика, как телемедицина, да?
Да,
телемедицина.
Да, да.
Вот тоже, чтобы сейчас посредством радиоволн, да, как-то диагностировать вашу машину, я, к сожалению, вот не представляется возможным немного. немного, да, то есть что можно поменять. Вслепую я вам не скажу, вам скажет только этот ваш сервис, мастер ваш на СТО. Что, как продлить жизнь Kia Rio, который уже 160 тысяч километров, поменять опять же все масла, фильтра, поменять все, что крутится. Да, то есть помпы, ролики, ремни, натяжители, вот все-все-все-все-все. Поменять масло, опять же, да, в коробке. И дальше смотреть, в принципе-то, по ощущениям, как машина едет, как вообще она отзывается вот на такие изменения, не знаю, почистить инжектор, поменять бензонасос. Можно много, скажем так, можно много таких вот вещей произвести, опять же, радиатор почистить. И просто обслужить полностью автомобиль, ездить на нем дальше. По поломкам, ну, это вы, я думаю, знаете лучше, чем я. Именно что у вас именно сейчас сломано, что вы уже из этого, из перечисленного мною, что вы сделали и что вы еще можете сделать.
Илья пишет: «Добрый день, Автопатия. Расскажите, пожалуйста, про утильсбор. Из чего он складывается и как он влияет на цену новых автомобилей? И в дополнение, почему на БУ авто тоже растут цены? На них же утильсбор не нужен?»
Смотрите, давайте по порядку. Что такое утильсбор? То есть именно утильсбор — это именно как есть пошлина за растаможку, да, есть, есть утильсбор, да, то есть с нас государство берет средства, да, что под обязательство, что когда автомобиль полностью отживет свое, мы его утилизируем и никаким полярным медведям не причиним вреда, окружающей среде не причиним вреда, и этот автомобиль, он не будет ржавой грудой разлагаться, да, где-то, а вот мы его... То есть именно вот работа по... вот эта работа, она и оплачивается, и знаменует себе утильсбор. Его сейчас повысили с 1 апреля, насколько мне известно, по-моему, в 2 раза. Да, то есть таким образом немножко перегрев рынка автомобилей хотят снять, да, и поддержать российского производителя, опять же, эти меры направлены на поддержание российского рынка, да, чтобы люди бесконтрольно не ввозили откуда угодно, сколько угодно автомобилей, пусть и ситуация просто заставляет сейчас это делать.
Ну,
да?
Вынуждает, конечно.
И вот сейчас это попытки, я думаю, что вот на власти настроить просто этот процесс, успешно ли они или нет, покажет время, но... Почему? Конечно, все это приводит к росту стоимости конечного продукта для нас. И почему дорожают БУ автомобили, а БУ рынок всегда дорожает вслед за новым? Всегда дорожает. Если растет новый рынок, всегда растет БУ, потому что люди в первую очередь, когда новое дорогое, идут покупать БУ.
Логично.
Больше людей отказываются от нового и идут покупать БУ, на БУ рынке ажиотаж, конечно, БУ рынок тут же подскакивает. Буквально там, знаете, разрыв между тем, когда повысятся цены на новом и на бэушном рынке, может достигать, я не знаю, нескольких часов. Буквально. Поэтому в этот момент, это, как правило, очень тяжело поймать. Поэтому вот ответ на ваш вопрос, откуда повышение цен.
Автопати на радио Адам.
Итак, друзья, это шоу «Автопати». Отвечаем на ваши вопросы касательно автомобилей. Юрий спрашивает: «Добрый день, Радио Адам. Можно ли найти Mazda CX-5 до 80 тысяч километров с пробегом? Не позднее 2018 года выпуска, на переднем приводе, бюджет 2 миллиона».
Можно. Можно найти. То есть,
но поискать, походу, надо.
Ну, видите, да, то есть передний привод... почему вы выбираете именно передний привод, у меня такой вот вопрос. Хотя, но это, опять же, вам развязывает руки. Потому что если вы смотрите передний привод, это все-таки более низкий ценовой сегмент. Если вас устраивает автомобиль на переднем приводе, то поискать можно. То есть и бюджет у вас, в принципе, крепкий для этого.
Поэтому... 2 миллиона, в принципе... хватить,
ну,
должно.
Ну, 18-й год. Я вот, я вот привязался к 18-му году в своем, по крайней мере, сознании. 18-го года что-то можно поискать. 19-20-й уже сложнее, но именно вот старт хороший, в принципе. Вот вводные данные неплохие, удачи в поисках, я думаю, что найдете.
Владимир спрашивает: «А есть информация про Весты с автоматом? Что АвтоВАЗ выпускать начал? Что за зверь? Интересен бюджет 1,5 миллиона плюс-минус и автомат. Реально ли?»
Ну, кстати говоря, да, отвечали, кстати, на одном из предыдущих тоже шоу.
Был вопросик.
Да, был вопросик. Автомат, по-моему, там, по-моему, китайский, если мне не изменяет память. И тогда мы сказали, что это, опять же, эксперимент. Эксперимент АвтоВАЗа.
Очередной
эксперимент АвтоВАЗа, который экспериментирует с короткими передач. И не всегда удачно он с ними экспериментирует, как мы знаем. Есть определенные, скажем так, специфика эксплуатации вес с роботом. Будет ли такая специфика для автомата? Посмотрим. Но я все-таки думаю, что это неплохой вариант. Это неплохой вариант, но, опять же, надо дать время. Пусть немного они обкатают вот эту связку мотора с коробкой.
А много ли времени может понадобиться?
Да я думаю, что хотя бы год-два, может быть. Я бы так. Обычно вот первые какие-то детские болезни, они вскрываются достаточно быстро. Поэтому что за зверь такой? Зверь интересный, но на ваш страх и риск. Вот я бы так. Я бы так сказал.
В привычной манере, в тихотворной форме, есть вопрос от Вячеслава. Вопрос про китайцев не нов в самом деле, но все же спрошу, подавляя зевоту. Хавейл есть Чанган и, конечно же, Черри. Ответьте, эксперты, под солнцем в субботу. Эксит и Джитур, да еще и Амода. Глаза разбежались, и что тут купить? Статистики вроде у всех не погоду, за 2 миллиона совет ваш, как быть? Нужен добротный просторный салон, и чтоб надежно было, словно слон.
Вот у человека душа поет в прекрасный субботний день. Вот только порадоваться можно. Спасибо за вопрос. Вы знаете, неоднократно уже поднимался этот вопрос в студии. Действительно, неоднократно. Как выбрать из вот этого многообразия? А вы, по сути, сейчас проиллюстрировали. Это по факту одна машина. Понимаете? То есть то, что вы сейчас проиллюстрировали, вот то, что вы перечислили, схожие платформы, половина из них это, в принципе, по-моему, G-Tour, Amoda, вот, то есть это именно инженерно один и тот же автомобиль. Китайцы с нашим рынком доселе так плотно не работали, как сейчас. Они пытаются понять наши потребительские предпочтения сейчас.
Это точно.
И в плане дизайна, в первую очередь, в плане дизайна, они берут одну и ту же машину в 5 разных оболочках и все их вместе выпускают на рынок и продают стихийно. А вы сейчас должны будете проголосовать, что вам больше нравится. И вот то, что вы выберете, вы по факту выбираете именно внешнюю часть автомобиля, да, то есть внешнее его выражение, как он будет выглядеть, да, и своим выбором вы будете отчасти и определять то, какие машины у нас будут через 5 лет по нашим дорогам ездить и будут у нас на вторичном рынке. Поэтому я бы из того, что вы представили, выбирал бы просто то, что нравится именно глазу. Только этот. Слушать свои ощущения здесь особо нет смысла. Эти машины практически ничем друг от друга не отличаются. Это просто объективная реальность.
А есть ли какая-то статистика вообще по выбору людьми? Вот что чаще выбирают? На что у людей глаз падает?
Почему-то очень часто Джейко очень выбирают, потому что она очень похожа, знаете, гибрид такого. Они взяли чуть-чуть от Гелендвагена, чуть-чуть от Вранглера, а еще взяли немножко от Рейндж Ровера. Вот понимаете?
Ну, такая соляночка.
Там такая соляночка, но она получилась, знаете, по-китайски необычной такой, да, и машинка-то неплохо выглядит, да. Вот я заметил, что очень многие ее выбирают только из-за дизайна такого угловатого. Если вам что-то хочется более такое, знаете, элегантное, да, более что-то такое, более креативное, вот, пожалуйста, нам привезли фуру дизайна, и оттуда вывалилась Амода, вот как раз-таки, да. Амода, она именно своим дизайном покорила, потому что она выглядит как Lexus LX, не LX, прошу прощения, а NX, как вот такое же впечатление, как когда-то производил Lexus NX в 2014-2015 году, когда он только вышел, все-таки, господи, какие смелые линии, все подумали, да, то есть грани какие, как они поработали с дизайном. И вот тут то же самое, абсолютно дизайнерский продукт. Не сколько инженерный, а сколько дизайнерский и, естественно, маркетинговый. В этом нет ничего плохого, голосуйте кошельком и выбирайте, что вам нравится именно вот больше по ощущениям, по собственным.
Вопрос от Николая. Реально ли найти живую Камри в 70-м кузове за 2,5 миллиона?
Реально ли это? Ну, наверное, да. Наверное, да. Бюджет-то вроде так вот на слух-то неплохой.
Ну, 2,5 миллиона.
2,5 миллиона на Камри, 70-е, ну... Реально ли найти? Можно попытаться. Можно попытаться. Я думаю, за 2,5 миллиона как минимум следует это сделать. Я бы попробовал. Может быть, Мазду, кстати.
Чтобы попытаться найти, вот где искать-то?
Да так же, как и везде, в принципе. На Авито по знакомым и везде-везде, где только можно. Потому что Камри было продано много в таком кузове, да, и выбрать есть из чего действительно.
Автопати на радио Адам.
Шоу «Автопати». Вопрос свой задает Лиля. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, частые проблемы на машине Renault Captur. Выпуск после 2019 года. На механике. Стоит ли вообще покупать такую модель? Проблемы с приобретением запчастей могут возникнуть?
Я думаю, что, во-первых, проблем никаких у вас не будет с запчастями. Это как раз-таки, скажем так, Renault последней волны, да, Renault. То есть именно когда они выпускались в России для российского рынка под российские реалии с огромной, с очень развитой сетью поставщиков запчастей, с очень развитой сервисной поддержкой. Да, то есть вот по этому пункту можно, в принципе, вопрос закрыть. То есть можно брать этот автомобиль, а он достаточно, он достаточно популярный. Если вам нравится, он экономичный, ликвидный, то есть абсолютно отвечающий повседневному запросу. Вот, действительно. Почему именно вы сказали про механику? Ну, берите на механике, если вам нравится. То есть можно взять и на автомате, и на механике, какую угодно. Мне вообще нравится Captur, и поэтому я считаю, что этот автомобиль хорошо решает свои задачи. Поэтому берите, не пожалеете.
Вопрос от Владимира про Polo 17 года, 1.4 DSG. Есть, да, у тебя ответ.
Да, Polo 17 года, 1.4 DSG, родной размер, 195-55-16, редкий и дорогой. Планирую 205-55-16. Стоит? Ну, стоит ли? Я думаю, что можно попробовать. Конечно, посоветуйтесь в любом, в приличном шиномонтаже вам ответить на этот вопрос. То есть, стоит ли ставить резину шире, чем она есть? То есть, для тех, кто не понял, да, о чем вопрос, стоит ли ставить резину шире, чем положено по заводу? Если вы поставите слишком широкую, то машина у вас будет как бы как на воздушном матрасе, вот такая, знаете. То есть именно борт будет слишком сгибаться, и неравномерно будет идти нагрузка именно от передаваться на дорожное покрытие, и будет нестабильное поведение автомобиля.
Ну, и чревато, очевидно.
Да, если она слишком широкая. Если она слишком узкая, она может просто слететь с диска. Понимаете? То есть вот тут очень важен этот момент. Насколько мне помнится, но я могу ошибаться, но насколько помнится мне, там 10% допустимая дельта, если позволите, да, вот эту вот. То есть именно насколько вы можете шире или уже покупать резину. Вот, по-моему, чуть-чуть пошире, ничего страшного. Вот уже это более критично. Но вы хотите пошире, пожалуйста, это хороший способ сэкономить деньги на редкой резине, скажем так.
Под самое завершение автопати, друзья, есть еще ряд вопросов, на которые мы с радостью ответим. Ну, это я уж громко говорю. Влад, конечно же. Вопрос от Руслана. Как машина Hyundai Santa Fe 2.2 150?
Я думаю, что это 2.2 литра 150 лошадиных сил. Да, Я так предполагаю. Классная тачка. Что? Отличная. Все. Больше ничего не могу по этому поводу сказать, потому что популярные машины ей интересуются. Поэтому покупайте. Покупайте. Все будет хорошо.
Андрей спрашивает. Добрый день, Автопати. Аркана 1.6, механика, полный привод. Что скажете, хватает этой машине такого двигателя? И как у них с вариатором на 1.3?
Давайте сначала, да, отвечу про 1.6 мотор. Я думаю, что хватит вам для повседневных задач этого мотора, потому что машина-то, в принципе, ведь небольшая, она легкая достаточно и юркая. По поводу мотора 1.3, кстати, который разрабатывался вместе с Мерседесом совместно. И я вам хочу сказать, что, наверное, это все-таки больше изобретение Рено, чем изобретение Мерседеса. Потому что, ну, Рено говорят то, что мы у Мерседеса взяли этот мотор, а в Мерседесе от этого открещиваются всячески. Да. Что с вариатором на 1.3? С вариатором там все более-менее нормально. Меняйте масло, не нагружайте его, не таскайте на нем тяжеленные прицепы, не буксуйте, не тащите ни на кого на трассу, не увлекайтесь вот этим, и все будет хорошо с вариатором. То есть вариатор, на самом деле, его не нужно бояться. мотор 1.6 я бы посоветовал, чем 1.3. 1.3 это, в моем понимании, маловато. Маловато для такого кузова. Это маленький объем, который у вас жужжит. У него очень высокий крутящий момент. Это очень веселый, задорный мотор. Но не для этого автомобиля. Поэтому 1.6 на вариаторе... 1.6, пожалуйста, мотор на любой коробке передач Renault Arkana, хороший выбор.
В заключение автопати, Влад, для тебя есть буквально как вишенка на торте. Вопрос-загадка. От кого? Я даже не могу понять, от кого. Окей, загадка вот такая. Какой прототип автомобиля был в семье дяди Федора в мультфильме «Простоквашино»?
Вот, в семье... Я помню, что там был, насколько мне помнится, 969-й «Москвич», 969 именно, который, знаете, такой вот, который, знаете, такой лупоглазый, первый вот еще самый, самый-самый первый вот этот вот «Запорожец» именно, да, с круглыми фарами, с задним расположением мотора воздушного охлаждения, вот это, по-моему, 969. А, кстати, 969 он, потому что его... Его имена кубатура 969 кубиков.
Даже
и,
так.
И тогда считали, тогда в то время автомобиль такой, знаете, специфический, и тогда энерговооруженность сейчас считают в лошадях на тонну, а тогда считали в кубических сантиметрах на килограмм веса, насколько мне известно. То есть, и, по-моему, да, действительно так. То есть, именно поэтому такой малокубатурный двигатель воздушного охлаждения сзади, прямо как у Porsche, да? И, по-моему, это вот она. Если мне не изменяет память, вот машинка там была вот та. Там еще были какие-то транспортные средства.
Что-то
было. В том числе и лыжи, на которых мама пришла. Но это, я думаю, что об этом можно как-нибудь в другой раз поговорить.
Друзья, это шоу «Автопати». Влад Сученков был у микрофона на протяжении полутора часа. Влад, тебе спасибо большое. Спасибо за беседу. Спасибо за твой вклад в... даже вот...
эфирную сетку.
Да, да, абсолютно правильно.
Спасибо, Дамир. Спасибо, Ижевск. Всех люблю. Всем пока.
«Автопати» на радио «Адам».